Глава 15. Секретарь горкома партии так и не заснул в эту тревожную ночь, канун неожиданной и грозной войны. В обкоме партии его познакомили с документами первого дознания только что арестованного органами разведки группы шпионов и диверсантов. Среди них оказались два бывших фабриканта, племянники графа Мирского, сын торговца Габриэля Шторка и бывший американский подданный Эрик Бигард, пойманный с поличным во время передачи немецкому шпиону Шторку важных оборонных сведений. Эрик Бигард на допросе вел себя чрезвычайно откровенно и развязно. Он охотно рассказал свою биографию. Простым матросом участвовал в оккупации американцами Севера, нес охрану острова Смерти, острова Мудюг. Это занятие хорошо оплачивалось, было несложным и даже в некотором роде спортивно увлекательным. Применение оружия и кулаков против узников не только не возбранялось, но и наоборот щедро поощрялось. На предотвращение побегов и экономном расходовании жалования Эрик Бигард начал сколачивать капиталец. Он уже стал серьезно подумывать об открытии хотя бы небольшой аптеки в одном из южных городков Виргинии. Но ему дьявольски не повезло. Американо-английский десант сбросили в море, а его, Эрика Бигарта, к тому времени дослужившего до капрала, взяли в плен. К счастью, русские оказались чертовски наивными парнями. Он, Эрик Бигард, громко проклинал интервенцию Ллойд Джорджа и Черчилля, заманивших американцев в ловушку. Божился, что изо всех судов самым лучшим считает крейсер «Аврору», не готов любым путем искупить свой американский грех перед Россией. Так он стал переводчиком при одном из отрядов красных. Невольно сжимая кулаки и временами зябко вздрагивая, читал Сергей Иванович Гранин дознание, похожее на исповедь сумасшедшего. Все внутри кипело. Эрик Бигард спустя годы принял русское подданство. Женился в Туле на дочери оружейного мастера. В его душе не было раскаяния. Лишь однажды, что было подчеркнуто следствием, Эрик Бигард перетрусил не на шутку. На Гоголевском бульваре в Москве рядом с ним на скамейку присел человек в поношенной форме связиста. Улыбнувшись, сосед сказал на чистом оклахомском диалекте: «Хеллоу, дружище Эрик Бигард! Да чего рад тебя видеть на электрическом стуле!» Так глупо и страшно шутить мог только один человек на свете – лейтенант Гарри Флит. Взглянув на лицо связиста, увидев красные пухлые щеки, широкие и широко расставленные зубы, коричневые от курения трубки, Эрик Бигард понял, что, к сожалению, не ошибся. Но Эрик Бигард тогда совсем напрасно перепугался. Старый сослуживец по острову Мудюг не предал его русским и не истребовал, как сотрудник военного американского атташе, от них его выдачи. Хотя в сущности и то, и другое могло привести жизнь Эрика Бигарта к одному и тому же печальному и непоправимому концу. Они быстро договорились обо всем. Больше того, Гарри Флит даже настаивал, чтобы Эрик Бигард и не помышлял пока о возвращении под сень Статуи Свободы. Пусть не думает Эрик Бигард, что все, начиная от президента и кончая банковским клерком, только и делают, что ждут его приезда. Зато здесь, в Советском Союзе, ему гарантируют такое вознаграждение, какое ему и не снилось даже в наиболее счастливую пору его жизни на острове Смерти. Счастливую? Вспомнив начало допроса, горько улыбнулся Сергей Иванович и хотел брезгливо отодвинуть от себя листы, исписанные мелким, размашистым почерком. «Читай, читай до конца», – с какой-то осуждающей суровостью в голосе произнес секретарь обкома партии. Эрик Бигард усердствовал вовсю. В начале 41-го года, как свидетельствовали найденные в его квартире во время обыска документы, ему было присвоено звание капитана американской разведки. За неделю до ареста он, будучи в Москве, вновь встретился с Гарри Флитом. Судя по отрывочным записям в блокноте, которые удалось расшифровать, Америка и Англия, находившиеся в состоянии открытой войны с Германией, тайно поставляли ей огромное количество стратегического сырья – нефти, бензина, кобальта, алюминия, хлопка, медной руды. Больше того, морские транспорты с этим грузом почти не патрулировались. На виду немецких подводных лодок и военных судов в любое время суток шли они в порты Лазурного берега, Италии, Испании, Португалии. «Нет, это невозможно, здесь какая-то путаница», – воскликнул Сергей Иванович. «Как так? Английские города, Ливерпуль, Конвентри, Бирмингем, наконец, сам Лондон. Гитлер непрерывно пепелит с воздуха. Англичане и американцы этому же Гитлеру продают алюминий, чтобы он больше производил самолетов. Продают хлопок, идущий на приготовление взрывчатки, продают кобальт и хром для выплавки броневой стали». «Никакой путаницы здесь нет», – перебил секретарь обкома. «Логика. Звериная логика империалистических хищников и торгашей. Прибыль. Нажива любым способом. Вот их бог. В любые века». Секретарь обкома положил листы дознания перед собой, перелистал некоторые и, не поднимая глаз от стола, спросил. «Ну, внимательно читал?» «Да». «Какие же твои выводы?» «Выводы?» Сергей Иванович еще раз вспомнил показания Эрика Бигарта, сына купца Габриэля Шторка и фабрикантов, установивших контакт сразу с немцами и с эмигрировавшими в Румынию пилсудчиками. Всех их роднила ненависть к советской стране, к ее честному прямому народу. Эта ненависть питается соком одной почвы – капитализма. Это классовая ненависть, ненависть отживающего и дряхлеющего к молодому и цветущему. «Я думаю», – заговорил секретарь горкома, – «пока живы классы». «Это ясно», – перебил секретарь обкома с заметной досадой. Тряхнул головой с гривой кустых и волнистых волос, торопливо отодвинул в сторону коробку папирос и пристукнул по ней пальцами. Сергей Иванович понял, от него ожидают не такого ответа. «Мне кажется», – неторопливо начал секретарь горкома, – «бдительности у нас мало, зато беспечности и благодушия хоть отбавляй». «Как это бдительности мало?» – спросил секретарь обкома. «Кажется, на каждом городском активе говорим о бдительности, на каждом пленуме». «В этом-то вся беда, что мы только говорим о бдительности, вспоминая о ней. А бдительность – это не компания. Бдительность должна стать шестым чувством советских людей, грозным и беспощадным оружием». Секретарь обкома поднял лицо от бумаг, лежавших перед ним. Оно было уставшим и бледным. Видимо, нынешняя ночь не первая, которую он проводил в своем рабочем кабинете. Однако голос его звучал чисто, громко, и в нем не было прежней осуждающей суровости и досады. «Правильный вывод сделал Сергей Иванович». И секретарь обкома партии, как бы подчеркивая свою мысль, как-то по-особенному пристукнул пальцами по коробке папирос. «Правильный. Враг использует любую лазейку, принимает любую окраску. Он прячется за военной формой, под маской скромного служащего, за авторитетом ученого. Мы улыбаемся и порой жмем благодарно руку тем, кому вообще давно не место среди людей». Еще с полчаса говорили они дружески о том, какие надо принять меры, чтобы усилить бдительность, полностью раскатать клубок обнаруженного заговора и шпионажа. Это тем более важно, что нити этого заговора тянутся сразу к ряду государств. На улице уже светало, когда секретарь горкома подъезжал к одной загородной даче. Вот-вот на востоке проглянет солнце. Пепельно-темный склон неба на западе то и дело освещали расплывчатые лихорадочные вспышки. Шофер, остановив машину у крыльца веранды, сказал: «Никак большая гроза идет оттуда, Сергей Иванович». «Да, пожалуй, так», — присмотревшись к далекому начинающему смутно голубеть горизонту, согласился секретарь горкома партии. Не успел Сергей Иванович открыть дверцу эмки, как на крыльцо выбежала его жена Ирина, на ходу поправляя одной рукой прическу, а другой придерживая полу шелкового с легким шельфом халата, распахнутого ветром. Она заговорила обидчиво и задыхаясь. «Сережа, тебе только что звонили. Знаешь, Сережа?» «Ну, что случилось?» Уже обо всем догадываясь, спокойно спросил Сергей Иванович Ирину. Чтобы успокоить ее, взял по привычке за локти, привлек к себе, поправляя готовую упасть приколку на виске. «Я вижу по твоим глазам, которые никогда не лгут, что ты уже все знаешь, все. Ты нарочно заехал, чтобы мне стало легче, спокойнее, не так ли?» «Да», – солгал Сергей Иванович. «А теперь иди. Здесь ветрено, ты дрожишь. Может быть, выпьешь хотя бы чашку кофе, Сережа, а?» – почти умоляюще сказала Ирина. Всю ночь подогревала на плитке, все ждала. Вот так на тахте и валялась до утра. И Ирина через силу улыбнулась, поплотнее запахивая полы халата. «Потом выпью кофе, Ирочка. Возможно, обедать приеду», – пообещал Сергей Иванович. Обратный путь до города отнял время много больше. Неподалеку от Бжеховцев попались первые танки. Они шли бесконечной колонной по шоссе на Перемышль, подняв облако едкой пыли. Вперемешку с ними двигались зенитки, тяжелые длинноствольные орудия с искрогасителями на концах, счетверенные пулеметные установки на автомашинах. Неожиданно пыль рассеялась и упала на землю, как тяжелый занавес. Умолк лязг гусениц, рев танков и гусеничных тракторов. М-ка радостно и резко рванулась вперед по ровной дорожке из белого известкового плетняка. Но у первого поворота снова резко свернула на обочину. Широким потоком в 2-3 ряда мчались мотоциклы, одиночные, с колясками и вороненными пулеметами. Обочинами двигались тачанки, шла пехота и конница. Потом шоссе заполнили автомашины, груженные снарядами, пушками и запасными частями к танкам, бензоцистерны, санитарные автомашины с чистыми марлевыми занавесками на окнах. И снова танки, пехота, артиллерия, юркие связные броневички и неторопливые пушечные броневики на пружинистых резиновых гусеницах. Нескончаемо шли войска, подчиняясь чьей-то невидимой разумной воле. Отдельные части и подразделения, повинуясь флажку или указке, сворачивали на проселки и рокадные пути, исчезали в лесах и перелесках. У развилок дорог подняли к небу зрачки стволов зенитные пушки. Над тяжелыми орудиями, поставленными в укрытие, артиллеристы в зеленых, выгоревших на лопатках гимнастерках, натягивали камуфляжные сети. В воздухе, прикрывая войска, вились десятки однокрылых и двукрылых истребителей. Одни проходили парами, чуть ли не над головой, другие стороной, а многие на такой высоте, что даже не слышно было рокота моторов. Железный закон войны властно вступал в свои права. «Техники, войска-то сколько?» – не поворачивая голову, заметил шофер. «Да, много», – согласился про себя Сергей Иванович. И тут же добавил. «И все-таки это лишь частица того, что потребуется от советского народа для полной победы над врагом».